Мне должно просто помолчать, прежде чем произнести следующую фразу. Бывает так, что Бог, Святой Дух, использует саму совесть людей, чтобы показать им строгость суда Божьего. Среди нас здесь есть человек, чье сердце сегодня глубоко пронизывает осознание греха. Раньше это была независимая, свободолюбивая, никому не подчиняющаяся личность. Но вот вошла и прочно застряла в его сердце Господня стрела, и он попал в рабство, страшнее египетского. В нашей беседе сегодня он мне говорит, что его всегда и повсюду преследует чувство вины. Черный раб способен убежать от жестоких уз хозяина и, находя под звездами путь, добраться до земли, где будет свободен. Этот же человек чувствует, что, даже убежав на край земли, он все равно не избавится от вины. Для того, кто в кандалах, все же есть возможность найти напильник и, разрезав цепи, выйти на свободу. Этот же человек говорит, что сколько бы он ни молился, сколько бы ни лил слез, ни совершал добрых дел, все равно с его рук не спадают оковы. Он все еще ощущает себя пропащим грешником, и освобождение, что он не делает, представляется ему недоступным. У заточенного в темницу узника может быть сковано тело, но не скована мысль и дух, которого, подобно вольному орлу, что не подвластен человеку, воспаряется сквозь стены темницы и летит к звездам. Этот же человек порабощен внутренне. Он не способен взлелеять ни одной светлой и радостной мысли. Его душа удручена. Железо оков врезались в его дух, и все его существо несет печать жестокого недуга. Невольник во сне забывает на время о рабстве. Этот же человек не может спокойно спать. Ночью ад заполняет его сны, днем пронизывает собой все его ощущения. Он носит в глубине сердца обжигающий огонь адской печи. И сколько бы он ни старался, он никак его не может погасить. Он прошел конфирмацию, он принял крещение, он причащается, посещает церковь или ходит в дом молитвы, он чтит каждое правило и исполняет каждое предписание, но огонь все горит. Он жертвует бедным, он готов отдать все тело на сожжение, он кормит голодных и одевает нагих. Но как он ни старается, он не в силах затушить пламя. О, вы сыны изнеможения и скорби! Ваши переживания говорят о том, что за вами во весь опор гонится Божья справедливость. И ваше счастье, что с вами все происходит именно так. Ибо для вас проповедую я сейчас. Это славное Евангелие благословенного Бога. Вы тот человек, за которого умер Христос. За вас Он удовлетворил непреклонную справедливость. И теперь все, что вам нужно сделать, чтобы обрести покой души, это просто сказать преследующему вас противнику: «Послушай, за меня умер Христос. Тебя не остановили мои добрые дела». Тебя не разжалобили мои слезы. Посмотри же туда. Вон крест, и на нем истекающий кровью Бог. Внемли его предсмертным криком. Смотри, как он умирает. Неужели тебе этого недостаточно? И когда вы сделаете это, вы обретете мир, и Бог, который превосходит всякое разумение, сохранит в Иисусе Христе, вашем Господе, ваше сердце и душу. И тогда вы познаете великую силу Его искупления. В-третьих, мы можем судить о величии искупления Христа по той цене, которую Он уплатил. Невозможно постичь всю глубину страданий Спасителя. Но то, что открыто нам, дает возможность представить, как велика была цена, что уплатил Он за нас. «О Иисус, Ты был с рождения страдальцем, мужем скорбей и другом печали. Нескончаемым потоком до самого последнего часа тьмы лились на Тебя страдания. Затем уже не потоком, а тучей, ливнем, горной лавиной обрушились на Тебя муки». Посмотрите на него. Ночь холодна и морозна, но он стоит под открытым небом. Ночь, но он не спит. Он молится, прислушайтесь к его стонам. Пребывал ли кто из людей в таком борении? Подойдите и загляните в его лицо. Видели ли вы хотя бы у одного человека такое мученическое выражение лица? Слышите? Звучат его слова. «Душа моя скорбит смертельно». Он встает, на нем руки предателей. Его уводят. Шагнем же к тому месту, где только что терзался он агонией души. О Боже, что мы видим? Что это за пятна на земле? Это же кровь. Но откуда она здесь? Может, открылась от тяжких страданий его былая рана? О нет! И был пот его, как капли крови, падающие на землю. О, агония, что не в силах описать само слово «агония». О, страдания, перед которыми умолкают все слова. Какими же вы были, если так глубоко ранили все благословенное тело Спасителя, что заставляли его истекать кровавым потом? То, что наш Спаситель претерпел в теле, ничто по сравнению с тем, что он пережил душевно. Вы не в силах представить себе, а я не в силах описать вам, что происходило в его душе. Представим на миг, как я часто говорю, человека, попавшего в ад. Представим, что все его вечные страдания можно было бы сжать в рамки одного часа. А затем, предположим, их можно было бы умножить на число спасенных, которым нет числа. Можете теперь представить, какой огромной была бы совокупность боли в страданиях всего Божьего народа, если бы они понесли вечное наказание? А теперь вспомните, что Христу пришлось принять на себя ту долю страданий, которая вмещала в себя ады всех его искупленных. Я никогда не смогу выразить эту мысль лучше, чем эти часто повторяемые слова. Казалось, что ад был влит в его чашу. Он ее взял и с жаждою любви одним глотком до дна испил проклятие. Так что не осталось ни одного страдания и мучения ада, которые нужно было бы испить его народу. Я не говорю, что он прошел через каждую конкретную муку, но он понес равную этим мукам меру страдания, уплатив Богу за все грехи его народа и принял от него всю меру причитающегося им наказания. Теперь вы можете представить, можете вообразить, какое великое искупление совершил Иисус Христос. Я очень кратко коснусь следующего подраздела. Четвертый способ оценить значение страданий Спасителя состоит в следующем. Нам нужно посмотреть на них через призму славного избрания, которое Он совершил. «Встань, верующий, поднимись со своего места и свидетельствуй сегодня о величии того, что совершил для тебя Господь. Позволь сделать это за тебя». Я на одном дыхании расскажу о себе и о тебе. Было время, когда мою душу тяготил грех. Я был противником Богу и ужасным законопреступником. Ужасы закона обступили меня, и особой болью пронзало меня осознание греховности. Я увидел себя грешником. Я поднял глаза к небу, но оттуда грозил мне наказанием разгневанный Бог. Я перевел взгляд себе под ноги и увидел готовую поглотить меня пасть ада. Напрасно я в добрых делах пытался найти бальзам для своей совести. Тщетно старался я утолить съедавшую изнутри меня боль посещением богослужений. Моя душа изнывала почти смертельной тоской. Я мог бы сказать словами ветхозаветного страдальца, «И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих». Меня беспрестанно мучило одно. Я согрешил, Бог должен меня наказать. Если он не сделает этого, то как может он считаться справедливым? Если он действительно справедлив, что же меня ожидает? Наконец, мои глаза обратились к благодатному стиху, что гласит: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Я уединился с этим стихом в своей комнате. Я сидел в глубоких над ним размышлениях. Я видел распятого на кресте. Это был мой Христос. Я видел терновый венец и символы невиданного, беспримерного страдания. Я смотрел на него, и в памяти моей прозвучали вот такие слова: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников». И мой внутренний голос сказал мне: «Этот человек умер за грешников. Я грешник. Значит, он умер за меня. Он спасает тех, за кого умер. Он умер за грешников. Я грешник. Он умер за меня. Значит, он спасает меня». Моя душа уверовала в эту истину. На него возложил я всю мою надежду, и возрадовался мой дух, когда я увидел исходящий от него поток, искупающий душу крови. Остальное ты, верующий, да скажешь сам. Как только ты уверовал, тяжкая ноша свалилась с твоих плеч, и пришло чувство воздушной легкости. Свет заменил в тебе тьму. Вместо тяжких одежд на тебе одежды хвалы. Кто опишет не покидающую с тех пор тебя радость? Ты поешь на земле небесные гимны и своей умиротворенной душой предвкушаешь вечный день отдохновения искупленных. Так как ты уверовал, ты вошел в покой. Да, расскажи это всему миру. Те, кто уверовали, смертью Иисуса оправданы в том, в чем не могли оправдаться делами закона. Провозглашай на небесах, что никто не может обвинять избранных Божьих. Провозглашай на земле, что искупленные Богом безгрешны в глазах Явы. Провозглашайте даже в аду, что Божьи избранники никогда там не окажутся, потому что за них умер Христос. Так кто же осудит их? Я спешил все это время, чтобы поскорее подойти к последнему, самому прекрасному пункту. Наш текст гласит, что Христос пришел в мир, чтобы отдать душу свою для искупления многих. Величие искупления Христа можно оценить широтой цели, которую оно преследовало. Он отдал свою жизнь для искупления многих. Мне снова приходится вернуться к этому вызывающему множество споров вопросу. Нам часто говорят: я имею в виду тех из нас, кого повсеместно называют кальвинистами. И мы не очень-то этого и стесняемся. Мы считаем, что Кальвин, как бы там ни было, разбирался в Евангелии более, чем кто-либо другой из живших на земле и не имевших Духа Святого. Так вот, нам часто говорят, что мы ограничиваем искупление Христа, утверждая, что Христос искупил не всех людей, иначе все бы люди получили спасение. Ну что же, на это мы отвечаем, что наоборот, сужаем его не мы, а наши оппоненты. Арминиане говорят, что Христос умер за всех людей. Но спросите, что они под этим имеют в виду? Умер ли Христос, чтобы даровать спасение всем людям? Они говорят: конечно, нет. Наш следующий вопрос: умер ли Христос, чтобы гарантировать спасение каждому человеку в отдельности? Их ответ – нет. Им приходится признать это, если они хотят быть последовательными. Нет, говорят они, Христос умер за то, чтобы любой мог спастись, если... И затем шел перечень определенных условий спасения. Ну что же, говорим мы, вернемся тогда к прежнему утверждению. Христос своей смертью, несомненно, не гарантировал спасение каждому человеку, не так ли? Нет, отвечаете вы. Вы вынуждены так ответить, потому что считаете, что даже получив прощение, человек все-таки может отпасть от благодати и погибнуть. Но так кто же в таком случае ограничивает смерть Христа? Конечно же, вы. Вы ведь утверждаете, что смерть Христа не была так сильна, чтобы всем без исключения дать спасение. Извините, но когда вы говорите, что мы принижаем смерть Христа, мы отвечаем вам: «Нет, дорогой сэр, делаете это именно вы». Мы утверждаем, что Христос принял смерть и неукоснительно даровал спасение огромному, не поддающемуся счету количеству людей, для которых спасение не только вероятно, но оно у них уже есть, оно для них неизбежно, и ни при каких обстоятельствах им уже не может быть придан никакой другой статус, как только статус спасенных. Можете оставаться с вашим искуплением, можете держаться за него, мы же никогда не откажемся от нашего искупления. Так что, возлюбленные, когда вы услышите, как кто-то смеется и язвит по поводу ограниченного искупления, вы можете сказать ему следующее. Всеобщее искупление похоже на огромной ширины мост, который построен лишь наполовину. Он не перекрывает всю реку. Он гарантирует половину пути. Он не гарантирует спасение кого бы то ни было. Но я бы уж лучше ступил на узкий мост, но соединяющий оба берега, чем на мост, который был бы широк, как мир, но обрывался на середине потока. Мне говорят, что мой долг утверждать, что все люди искуплены, что в этом нас удостоверяет само Писание. Предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство. Да, это выглядит очень веским аргументом, если подойти к нему с противоположной стороны. Например, «И весь народ пошел к нему». Действительно ли весь народ пошел к Христу? Или «Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане». Вся ли Иудея и весь ли Иерусалим крестились в Иордане? Дети, вы от Бога, а весь мир лежит во зле. Под словом «весь мир» имеются ли в виду все? Если да, то как же с теми, что были от Бога? Слова «мир» и «все» используются в Писании в 7-8 значениях. И очень редко слово «все» означает всех людей поголовно. Как правило, эти слова употреблены с целью указать, что среди искупленных Христом есть представители всех племен и народов. Есть иудеи, есть язычники, есть богатые, есть бедные. Его искупление не сводится к искуплению только иудеев или только язычников. Оставим, однако, полемику, и сейчас я отвечу на вопрос. Скажите мне, наконец, сударь, за кого умер Христос? Ответьте, пожалуйста, на 1-2 вопроса, и я скажу, умер ли Он за вас. Вам нужен Спаситель? Вы чувствуете, что не можете обойтись без Спасителя? Вы ощущаете в себе грех? Дух Святой открыл вам глаза на вашу безвыходность, на то, что вы погибший? Значит, Христос умер за вас, и вы будете спасены. Вы понимаете сегодня утром, что нет у вас другой в мире надежды, как только Христос? Вы чувствуете, что сами не способны принести искупление, которое сможет удовлетворить Божию справедливость? Вас оставила всякая самонадеянность. И вы, преклонив колени, говорите: «Господь, спаси, ибо я погибаю». Если да, то Христос умер за вас. Если же вы говорите этим утром: «Я достаточно праведен, я могу попасть на небо благодаря своим добрым делам», тогда вспомните, что говорит Писание об Иисусе: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Пока вы в подобном состоянии, нет у меня для вас проповеди об искуплении. Но если сегодня утром вас гнетет чувство вины, вы видите себя презренным и тяжело переживаете свою греховность, готовы прибежать ко Христу как к своему Спасителю, то я не только могу сказать вам, что вы можете быть спасены, но даже более того, что вы будете спасены. когда у вас отнято все, кроме надежды на Христа, когда вы, освободив руки от всяких нож, готовы прийти и ухватиться за Христа, сделав Его всем, а себя ничем, тогда вы можете поднять ко Христу глаза и сказать: «О, дорогой! О, истекающий кровью Агнец Божий, за меня Ты принял страдания, Твоими ранами я исцелен, Твоими страданиями помилован. И будьте готовы принять в свою душу мир, потому что, если Христос умер за вас, вы не можете погибнуть. Бог не наказывает дважды за одно и то же преступление. Коль Бог наказал за ваш грех Христа, то Он уже никогда не будет наказывать за Него вас. Не может Божья справедливость требовать, чтобы плату сначала внесла истекающая кровью рука поручителя, а потом еще раз моя собственная. Сегодня, если мы веруем в Христа, мы можем подойти и предстать пред Божьим престолом, и если нас спросят: «Виновен?», ответить: «Да, виновен». Но если прозвучит вопрос: какие у вас есть доказательства того, что вы не подлежите наказанию за вину, мы можем ответить: «Великий Бог, Твоя любовь и Твоя справедливость обе являются залогом того, что Ты не накажешь меня за грех. Разве Ты уже не наказал Христа вместо нас за наш грех? Как же можешь Ты быть справедливым? Как можешь вообще быть Богом, если Ты наказываешь Христа заместителя, а впоследствии все равно наказываешь человека?» Ваш единственный вопрос: «Умер ли Христос за меня?» И вот единственный ответ, который мы можем ожидать. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Можете ли вы среди грешников вписать свое имя? Только не среди тех, кто лишь на словах признает себя таковым, а среди тех, кто глубоко переживает и из-за этого скорбит, плачет и потому взывает о милости. Вы грешник? Если вы это чувствуете, знаете и открыто признаете, то к вам сейчас обращен призыв уверовать в то, что Христос умер за вас, ибо вы грешник, и вам предлагается припасть к Его непоколебимой твердыне и обрести вечное прибежище в Господе Иисусе Христе.